Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях ректор Института экспертизы образовательных программ, руководитель высших богословских курсов Московской духовной академии, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Покров», игумен Киприян. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Благословите наших телезрителей.
Божие благословение всем благочестивым мирянам, слышащих и видящих нас.
Сегодня мы говорим о воспитании и образовании. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8 495 781 49 54. Отец Киприян, вы являетесь руководителем богословских курсов для мирян при Московской духовной академии. Скажите, пожалуйста, в чем состоит задача этих богословских курсов, или, если можно даже так сказать, в чем состоит миссия этих курсов?
Действительно, сейчас в нашей стране происходят удивительные процессы. Теоретически ничто не мешает человеку прийти к Богу. А практически очень много трудностей возникает. И сложно это сделать для большинства наших соотечественников. И посмотрите, чисто количественно. Все-таки даже в большие праздничные дни большая часть нашего народа, к сожалению, не посещает храмы. И даже те, кто посещает, они далеко не все соединяются с принятием святых Христовых тайн, с покаянием. Конечно, мы и во времена Христа христиане не составляли тоже большинство. И тоже действительно мы знаем евангельский смысл, чтобы соль была соленая. Что соль, она составляет небольшую часть продуктов. И соль, она дает то вечное, нетленное и для этой жизни, и для нашей будущей. Вот такой солью является люди, которые в нашем Отечестве занимаются творческой деятельностью, люди, которые получили достаточно хорошее образование. Также вот действительно много пытливых людей среди тех, кто занимается даже бизнесом, занимается научной деятельностью. И вот это наша интеллигенция такая, она сейчас очень во многом либеральная, как либеральным, таким мировым ценностям настроена. Но есть же и православная интеллигенция. И вот такой интеллигенции, которая пришла в храм, и, конечно, очень мало, просто маленькой воскресной школы или какого-то маленького ликбеза. Вот. И, конечно, хотелось бы получить достойное такое хорошее образование, фактически второе высшее образование. Образование такое, которое дается и священникам в духовных семинариях. Вот. И вот это, собственно, и является основой главной миссии курсов. Это воцерковить нашу православную интеллигенцию, или та интеллигенция, которая расположена в церкви. Вот, вот мы сейчас также такая интеллигенция, она, конечно, очень может, большие плоды может принести. Один такой энергичный, образованный и принявший Христа уже и убежденный христианин, он может действительно очень многих вдохновить и своими фильмами, которые он будет создавать, и книгами, которые он будет писать, и тем научным творчеством, которое он будет осуществлять на своей, в своей деятельности. И даже если он бизнесмен, если он будет вести этот бизнес честно, он также он очень будет полезен и для церкви, и для государства. И, конечно, для всего нашего народа. Поэтому, так, если в широком смысле говорить, конечно, такие курсы, они и укрепляют российскую государственность, и они создают таких благочестивых людей, которые могли бы создать благочестивые семьи, и таких же трудолюбивых граждан, которые бы воспринимали свою работу как исполнение воли Божией, воспринимали бы свои труды на работе как послушание, угу. Вот, как форма исполнения своей веры, исповедования своей веры. И вот действительно, это вопрос мировоззренческий. Если самое главное у человека мировоззрение, оно не противоречит евангельским истинам и является его движущей силой, тогда, конечно, церковь получает огромнейший такой, можно сказать, двигатель, который... Что такое церковь? Это же не только патриарх, епископы, священники. Церковь – это народ. И если в этом народе есть лидеры, которые могут выразить волю народу, могут выразить волю церкви, которые могут внятно сформулировать, что нужно сейчас сделать, куда идти, вот, обладая такими дарами, талантами, убеждением, то, конечно, тогда церковь будет стоять крепко.
Отец Киприан, разве недостаточно человеку просто быть хорошим христианином, ходить в храм, соблюдать посты, молиться? Почему именно нужны курсы? Вот почему человек ведь может быть просто прихожанином, но в то же время быть хорошим христианином и трудиться на благо Отечества? Не обязательно для этого получать какие-то курсы? Или все-таки обязательно?
Один московский батюшка провел у себя социологические исследования. Кто по своим религиозным убеждениям его прихожане? Ну, достаточно известный батюшка, не будем сегодня называть. И, к его удивлению, оказалось, всего 10, может быть, 15% его прихожан действительно истинно исповедуют православную веру.
То есть не все прихожане на самом деле...
А все остальные очень много заблуждений. Да. Потом они даже некоторые не верят и в загробную жизнь.
Или являются прихожанами.
Да, являются прихожанами, они ходят благочестиво, ставят свечки, каются, причащаются, но при этом у них очень странное представление о том, что будет после того, как душа отделится от тела, допустим. Или у них, может быть, очень искаженное представление о любви к врагам, или очень искаженное представление о его обязанностях, что вот он только должен любить русских и православных. А вот если сосед его татарин, да, и если ему встретился человек, который не разделяет православный взгляд, то он уже к нему может питать вражду. Ну вот. И действительно, точное изложение православной веры, которое Дамаскин изложил, это такой крепкий гранит, который надо еще погрызть, еще надо присвоить. И, конечно, на самом деле, ну что такое, если образно сказать, то высшие богословские курсы – это некая бочка с рассолом. Вот мы ее создали, там пригласили прекрасных преподавателей, профессоров из Московской духовной академии, которые обладают этой истиной не только книжным образом, но и стараются исповедовать это в своей жизни. И такие преподаватели, которые обладают даром диалога, даром не только лишь навязывать эту истину, но и к тому, чтобы привести человека через размышления, через его опору на его личный жизненный опыт, к постижению евангельских истин. И вот тогда действительно в такую бочку рассола, по нашему опыту, кого Ну, если так продолжать аналогию, хоть огурец, хоть помидор, хоть укроп, хоть какой овощ туда не помещай, он усолеет.
То есть пропитывается солью.
Он пропитывается солью. Он тогда не подвержен такому тлению. Вот. И это мы так образно говорим. А так действительно, когда возникает такая духовная среда себе подобных, ну вот представляешь, что вот собрались ребята твоего возраста, и все тоже соревнуются, вот как положим, Василий Великий и Григорий Богослов, они каждый день соревновались, кто из них лучше и точнее познает божественную истину. Такое соревнование возможно в духовной жизни. Вот. И когда они вместе соразмыслят, вот, совместно с преподавателями участвуют в таком познании истины, когда у них возникает и задача, когда они осмысливают, а что вот сейчас у нас с точки зрения Евангелия, что вот сейчас происходит на Украине, что это за процесс такой, какие евангельские цены, что это сейчас вот нам на телевидении такое показывают, вот. А что у меня происходит в семье, как я вот, кто я такой в этой семье, кто я здесь, епископ, вот, который эту малую церковь окормляет, или я некая диаконесса, которая должна подчинить свою волю. Вот. И как я буду отвечать на страшном суде за свою семью, за своих детей? И как мне их привести к Богу? Вот действительно переосмысливается вся шкала ценностей. Можно сказать, весь образ жизни. Мы побуждаем именно к тому, чтобы было не теоретическое знание, а знание, которое непосредственно возвращалось в тот образ жизни, в котором человек живет, чтобы эти знания были руководством для деятельности. И вот это такая особенность курсов, что действительно, чего греха таить, у нас многие богословские школы страдают такой чистой книжностью, мы ее не отрицаем, но и в то же время, если это не опирается на личный опыт, если это не побуждает человека совершенствоваться в духовной жизни, то это чревато к тому, что может и человек и потерять веру, или надломиться.
Кипрян, у нас звонок.
Да-да,
звонок, пожалуйста, из Екатеринбурга. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Алексей. Я звоню из Екатеринбурга. Мне 50 лет. Здравствуйте, батюшка Кюприан. Здравствуйте, ведущий Денис. У меня такой вопрос. Вот по откровению Иоанна Богослова количество отпавших ангелов, треть отпавших с небес, было, они были брошены на землю в виде темных духов. И вот, чтобы восполнить то количество, необходимо, чтобы треть это восполнилась душами святых, которых на земле обожили свои души и как бы своими светом достигла вот святости ангелов. И для того, чтобы восполнить это, необходимо, то есть я понимаю, большое количество людей, которые при своей жизни, значит, достигли этой святости. Но вот каким образом в современном мире людям то количество восполнить, ведь это количество, оно уже бесконечное было, то есть треть от бесконечности ангелов. И вот у меня недавно возникла мысль такая, что для того, чтобы как бы это восполнить, необходимо создавать какие-то города, ограниченные вот цивилизации, и чтобы воспитывать там девочек и мальчиков, которые бы в своей вере в Бога могли достигнуть той степени уверенности и силы, чтобы, придя в мир, могли сказать вот этому агрессивному миру зла, сказать, что они веруют в Бога и исполняют свои какие-то поступки только с верой в Бога, все ради Него. Ведь молодые души очень, ну, им сложно устоять против окружающих зла, и поэтому многие детские души, не успев воцерковиться, прийти к Богу, они бедствами, они с бывают смущены и ввергнуты уже с детства в пороки глубочайшие. Вот прошу вас, отец Киприян, пожалуйста, разъясните мои вот сомнения и вот такие вот достаточно вопросы глубокие, как мирянина, пришедшего всего лишь 3 года назад к Богу, вот промыслом Божьим. Спасибо большое. До свидания.
Благочестивый Алексей, у вас очень благочестивые, хорошие порывы. Если лично к вам это относить, я бы вам посоветовал задуматься, и если это будет когда-то возможно в жизни, принять монашество. Именно монашество, прежде всего, поручная это миссия восполнения числа падших ангелов. И вот вы говорите о городах, эти городами являются монастыри, вот, где там и женские, и мужские, которые действительно, поскольку сам вообще монах, он уже по себе берет обет такой ангельской жизни. Он, и мы даже и говорим и про наших монахов, которые действительно живут, соблюдая монашеские обеты, что это земной ангел и небесный человек. Поэтому действительно, ну на самом деле, по учению Игнатия Брянчанинова, природа человека еще даже выше, чем ангельская. Господь дал больше даже свободы. И мы с вами по милости Божьей мы действительно можем достигнуть такой святости, которая даже Адам в раю не достигал. Вот. И хотя Адам был один из самых великих, нормальных человеков. Вот. Когда мы говорим о том, что такой нормальный человек, это вот Адам в раю, прежде всего. И конечно, такое стремление к высокой, к ангельской жизни, оно, прежде всего, связано с идеалом монашества. Вот я вам посоветовал бы, коли вы 3 года еще только лишь путешествии к ангельской жизни, но она, тем не менее, у вас возникает, почитать труды Паисия Афонского, его слова. Он сам был монахом, из самых детских лет очень желал быть монахом. Сейчас тоже есть такой фильм, если у вас нет много времени читать, но можно посмотреть такую экранизацию жития Паисия Афонского, Паисий Святогорец. И вот действительно в этом стремлении Паисия все время предстоять пред Богом, соревноваться с ангелами вот в этой плотской жизни, действительно содержится такой примет, который исповедуют не только вот афонские монахи, монахи, которые живут такой особой отшельнической жизнью. Вот, ну и действительно, многие благочестивые люди в миру также могут жить по-ангельски, не только обязательно монаши. Вы знаете, что вот и в миру, и даже в семейной жизни люди часто получали благодать не меньшую, чем у нас. Но я не удержусь, приведу такой пример. Нам недавно мне пришлось быть на Афоне и встретиться с очень таким известным у нас в стране игуменом Ефремом Ватопецким, который привозил поезд Пресвятой Богородицы. И мы снимали фильм, продолжали снимать фильм о Паисии Афонском. И когда общались с отцом Ефремом, я ему пытался напомнить, что в прошлый раз он нам очень сильно помог. И снялся в несколько, и наш разговор был использован в нескольких сериях про Паисия Афонского. И он никак не мог припомнить. Вот никак. Вот сколько мы напоминали, что мы его снимали почти час. Вот, он, и это было достаточно недавно, год назад, еще не прошло. Он говорит, не могу вспомнить, что вы меня снимали и спрашивали про Паисия. Но я, говорит, очень хорошо, говорит, помню, говорит, отец Киприян, говорит, 4 года назад мы с вами служили вместе литургию в храме Софии Премудрости Божией в Москве. Я уже, ну, вспомнил, да, действительно, мы служили, он уже, я уже хотел возглас давать, начало службы, вдруг открывается алтарь, заходит отец Ефрем, я ему предложил возглавить службу, но он сказал, что я плохо русский язык знаю, хор будет сбиваться, вы шведский храм служите, а я буду какие-то возгласы подавать, где по-гречески, где по-русски. Ну и так мы с ним отслужили обычную службу, ну, поблагодарили друг друга. Ну и больше-то мы так с ним, собственно, не общались. Хотя виделись, но общения такого непосредственного не было. И, ну, на эту тему, по крайней мере. И вдруг он неожиданно говорит: вы знаете, вот когда мы с вами служили эту литургию вместе, я испытал, говорит, столько благодати, что, говорит, здесь на Афоне не испытывал. У меня, говорит, были такие, говорит, посещения. Вот. Я был удивлен. Это у нас такое паломничество на Афон, к святыням Афона. Мы все так уверены, что афонская благодать, она такая великая, и что только там ее можно получить. А здесь приезжает с Афона старец, который получает еще большую благодать в нашем обычном московском храме, который, может быть, как раз в то время не очень был оборудован, и не очень у нас такой, нас очень любительский хор пел, и были слушатели как раз наших, это была литургия слушателей наших высших богословских курсов. У нас, кстати, такое, как бы, неписанное правило, что вот, даже написанное правило, если слушатели наши посещают вот вечерние занятия в Москве, так возможно, то они обязаны в воскресенье, хотя бы одно воскресенье в месяц, быть на общей литургии и участвовать и чтением, и пением, или поубирать храм, или алтарничать. И вот наши слушатели, оказывается, помогли игумену Ефрему Ватопецкому получить такую благодать, потому что литургия – это всегда соборное делание, это общее делание, это общая радость, общая благодать. И священник всегда спиной чувствует, кто за ним стоит. И если в храме не молятся, то очень тяжело молиться. Вот. Это тоже, может, один из плодов курсов. Мы немножко перешли на другую тему, но действительно, если прямой ответ, то самый короткий путь, самый, если благую часть избрать, это монашество. Вот сейчас у нас будет в начале октября конференция, посвященная монашеству. Мне тоже было удивительно, что митрополит Афанасий Кипрский, который был в прошлом году на этой конференции, когда он пригласил нас на Кипр, кстати, он ученик Паисия Афонского, мы показывали этот фильм, и когда мы говорили о наших монастырях, он говорит: я приехал в Россию учителем, чтобы поучить, как устраивать монастыри в России. Но меня пригласили, чтобы он такой доклад сделал, поскольку он духовник рядом монастырей. Но я, говорит, уехал как ученик. Я, говорит, не подозревал, что так много произошло за последние годы в России. И что такая практика монашеская, такая духовная высота существует очень все в больших и больших монастырях. Поэтому я бы вам рекомендовал хотя бы съездить в паломническую поездку, хотя бы потрудничать. А потом, знаете, это дело такое, это всегда тайна Божия такая. Есть, Паисий Афонский так говорил, что если у вас возникает в голове мысль об ангельской такой жизни, вот, то это явный призыв Бога. Потому что человеку обычному никогда в голову даже не придет пойти в монастырь или жить такой высокой ангельской жизнью. Это только от Бога может быть. Так что я, Алексей, вас поздравляю, что Господь вас посещает. И хотел бы вам пожелать и выразить уверенность, чтобы вы на этот Божий призыв ответили бы такими же действиями, благочестивыми и неисповедимы пути Господни.
Фактически прямо у нас еще один звонок.
Да, пожалуйста.
Звонок из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Киприян. 2 года назад я закончила ваши курсы и хочу выразить вам большую благодарность. Очень хочется еще и еще побывать на ваших занятиях, встречах. И тут узнала случайно, что вы будете выступать на православной выставке ярмарки в Сокольниках 24 сентября. Скажите, пожалуйста, какое время и какая тема беседы? Можно ли поговорить о воспитании детей? И предусмотрено ли форматом встречи ответы на вопросы? Благодарю.
Спасибо. Приятно. У нас уже, мы посчитали, около 10 тысяч выпускников наших курсов. Вот уже исполняется курсом 15 лет. И нам очень приятно, что более чем в 60 епархиях наши выпускники трудятся на благо церкви. А на ваш вопрос, да, действительно, в Сокольниках 24 сентября вот, с 14 часов будет такая встреча, беседа. Но там будет у нас немножко другая тема беседа. Будет в основном беседа о моей книге «Православное воспитание». Угу. Так получилось, что вот не так давно издали мои беседы, лекции и под общим таким названием «Православное воспитание», где ну, в такой простой, доступной форме была сделана попытка рассказать и о семейном воспитании, и о воспитании детей разного возраста. Но для меня неожиданно оказалось, что вот уже здесь за короткое время более 20 тысяч книг ушло. Она оказалась очень полезной, очень многие спрашивают, мы не успеваем ее издавать. И вот, ну, вот по этой книге у нас, собственно, по православному воспитанию у нас будет беседа. Так что приходите, постараемся ответить на вопросы, если они будут не очень трудные.
Я напомню нашим телезрителям, что встреча состоится 24 сентября, это в среду, с 14.00 до 17.00 в парке Сокольники, павильон 11.1. Приходите, я думаю, что будет очень интересная и полезная беседа. Отец Киприян, а как можно попасть на ваши курсы?
Ну, попасть надо сильно пожелать, и тогда двери откроются. Курсы у нас высшие богословские, они называются, полное название, высшие богословские курсы Московской Православной Духовной Академии. Мы базируемся на Академии, поэтому если нас слушают слушатели из других епархий, не московских, то они могут приехать в Московскую Духовную Академию, обычно это зимой, в январе. Обычно вот в этом году, видимо, будет где-то около Рождества, чуть, может быть, раньше. Вот, на такие недельные курсы, в которых прослушать установочные лекции, вот, сдать экзамены и учиться так вот. И летом также приезжать в период, в каникулярное время. Вот, и здесь происходит такое взаимодополнение, паломничество в святое место, в Троицу Сергию Лавру, преподобному Сергию. Мы его считаем почетным ректором наших курсов, поскольку у нас каждый учебный день начинается с того, что многие слушатели у нас приходят к раке преподобного, на братский молебен, прикладываются к открытым мощам, и потом идут на занятия. И, вот, и весь день бывает так, и действительно происходит, что по благословению преподобного наши преподаватели обучают, и по благословению преподобного Сергия наши слушатели обучаются. Ну, а те, кто живет в Москве, в ближайшем Подмосковье, они могут уже в Москве получить такое действительно богословское образование от преподавателя Московской Духовной Академии. Вот, ну, кто сколько сможет. В целом наши курсы рассчитаны на 3,5 года. Вот. Ну, если кто-то не очень уверен, даже если вы хотя бы год протянете или два, то тоже будет большая польза, думаю, для души, для того, чтобы привести в порядок свой ум, свое сердце, чтобы укрепить свои стихийные такие порывы к Богу знаниями, которые подтверждают веру. И на курсы можно позвонить по телефону, можно сказать?
Да,
телефон,
да,
да.
Можно озвучить, да, сказать.
Ну, запишите. 8-963-711-53-87. 8-963-711-53-87. Вот сейчас можно это для тех, кто живет в Москве, в ближайшем Подмосковье, сейчас идут подготовительные курсы. Действительно, бывает, знания неравные. Вот некоторые совсем ничего не читали, нет никаких систематических знаний. И вот до середины октября у нас такие подготовительные курсы существуют. Вечерами можно приезжать и на этих курсах получить основы православия, такой катехизис. Вот, а география, вот, получить знания из жизни жития святых и тем самым уже подготовить себя к такому обучению высшему. Фактически по уровню наши курсы они дают второе высшее образование. Для... И еще одна такая особенность. Наши курсы мы принимаем преимущественно тех людей, которые уже имеют светское высшее образование. Нам приятно, что к нам на курсы поступают и люди, которые имеют ученые степени, и кандидатов, и докторов наук. И есть люди, которые и в чиновничном аппарате занимают большие посты. Нам всегда удивительно, когда приходит профессор МГУ или какой-то такой крупный бизнесмен и со смирением садится на скамью и даже скрывает всегда, что он. Кто-то что-то себе представляет. Вот. И так скромно, тихо обучается. Мы стараемся тоже этот секрет не раскрывать, чтобы он был просто христианином, который хотел бы взять и крепче полюбить Бога, лучше узнать. Вот. Ну и также у нас, вот помимо того, что слушается лекция, помимо того, что есть такое общение вот, с людьми, которые стремятся к вере, у нас, конечно, еще и мы представляем нашим слушателям участвовать в делах таких, в различных проектах, проектах, связанных с благотворительностью, связанных ну, вот, с созданием или показом хороших фильмов, чтобы они стали достоянием. У нас такой большой проект международный, такой инвестиционный «Лучезарный ангел», которому тоже наш слушатель нашего курса помогает. Он и у нас будет вот в ноябре, с 1 по 7 ноября. Ну и продолжается далее по всей стране весь год. Такой свет лучезарного ангела. Под девизом «Доброе кино возрождается». Вот возрождение доброго кино – это один из таких смыслов, в котором каждый слушатель может принять посильное участие. Мы глубоко уверены, что... сейчас молодежь особенно, она очень медийная, как говорят. Им сложно читать там 400 страниц книжки. Они будут лучше 4 серии фильмов или сериал там из десятка даже серий будет смотреть. Но чтобы он был интересен. И вот, конечно, это, сейчас это важная задача церкви – создать фильмы, которые были бы удобоваримы для нашей молодежи, для наших детей. Ненавязчивые, были интересные, захватывающие, занимательные. Вот мы этим занимаемся. У нас тоже вот есть продюсерский центр и вот такой кинофестиваль, который собирает и распространяет эти фильмы. И слушатели у нас в этом участвуют. Ну, также наши слушатели участвуют на разных этапах издательства и книг, и журналов. Журнал «Покров» – это наша такая общая... просветительская трибуна, в которой слушатели, те, кто могут писать, они пишут. Те, кто могут помогать иллюстрировать, иллюстрируют. Те, кто не могут это делать, то читают. этот журнал или передают тем, кому это полезно почитать. Вот такая вот семья, которая вот трудится. Ну и, конечно, у нас существует вот богослужение, вот, которое всех нас объединяет, мы молимся. И вот неожиданно к нам на Пасху обратился фонд Чулпан Хаматовой с такой просьбой, чтобы мы сделали какой-то пасхальный подарок для детей, которые являются тяжко больными. Очень много раковых больных, тяжелых больных, даже безнадежных больных. И вот мы собрали слушателей и спросили, как вы считаете, вот если умирающий человек, маленький, тем более ребенок, маленький ребенок, вот какой мы пасхальный подарок можем ему принести? И все так задумались, мы дали время подумать. Ну, одни говорили, давайте цветы, другие, ну, песню споем, ну, давайте книжки подарим. Ну, все это временно, а что же вечное? И вот мы, в общем, таким соборным размышлением пришли к мысли, что хорошо бы их подготовить к причастию и причастить прямо на пасхальной службе. Сделать для них специальную пасхальную службу. И вот мы так сотворили такое на Светлой Седмице, небольшую такую пасхальную службу, поскольку им было сложно длительную службу стоять. Ну вот, и к нам пришло где-то вот полсотни таких детей. Такая была очень интересная встреча, неожиданная и для наших слушателей, и для самих детей. Вот, мне пришлось исповедовать детей, и я, к удивлению, обнаружил, что почти все из них никогда не были в храме. Вот они больные были, и в больницу приходят, батюшки причащают. А на службе, на литургии они не были. Они... Потом очень много вообще никогда не исповедовалось. Вот, и что очень трудно они представляли. И даже те, кто исповедовались и причащались, они, конечно, было такое очень большое удивление, что многие дети живут довольно высокой такой жизнью, чистой. И чаще всего они страдают за грехи своих родителей. И так крутко несут это, эту болезнь, эти тяготы, эти обстоятельства жизненные. И, конечно, это очень важная такая была, это была встреча, когда наши слушатели их накормили, и, конечно, сделали подарки, попили, вместе с детьми мы пили, каждому многое лето. И детям, и они и плакали, и дети, и слушатели, и родители, и мы... У нас такая удивительная Пасха в этом году была, что потом мы начали повторять каждый вот месяц. Дети сами просятся, приходят, причащаются. Это же, конечно, самое большое чудо это литургия. И это такая пища, она вечная, конечно. И очень радостно, когда люди начинают, выходят из своей орбиты, выходят из своего атома и начинает помогать кому-то, тогда начинается, думаю, настоящее православие. И вот в таких делах, в делах милосердия, в делах благотворительности, просветительских делах, конечно, мы стараемся, чтобы формировались наши слушатели, дабы они потом были настоящими помощниками, своим настоятелем в храмах. Поскольку сейчас патриарх ставит такую задачу, чтобы действительно в храмах были помощники, и как катехизаторы, и по работе с молодежью, и социальные работники, и чтобы они даже были на зарплате, чтобы была у них ставка такая. Но вот к этому лучшие из наших курсов так и идут на такие должности, даже оставляют свою работу.
Скажите, отец Киприан, как, на ваш взгляд, обстоит дело с преподаванием основ православной культуры в школах? Какие вот задачи, какие проблемы вот на этом пути существуют?
Самая тяжелая проблема – это найти людей, которые бы сами были бы носителями православной традиции, у которых бы вплоть в кровь, в их убеждения, в их жизнь вошел Христос. И чтобы они могли передать эту традицию детям.
То есть не на словах, а своими.
Ну, конечно. Как же может передать учитель, который сам неверующий, который выучил на уроку больше, чем ученик, но который бы сколько бы ни выучил, а его убеждения далеко отстоят от Евангелия, как же он может передать веру? Он может быть даже только больше и навредить. Вот этот знаниевый подход, когда вера превращается в учебник или превращается в учебную деятельность, это очень страшно. Это почти всегда ведет к тому, что вера пропадает. И не может таким образом ни вера, ни традиция передаться. И, конечно, вот у нас так получились какие-то перегородки. Вот мы, с одной стороны, на курсах подготовили почти 10 тысяч преподавателей для того, чтобы, ну пусть не всех, пусть потом половина, но пусть треть из них. Но это искренне верующие люди. Вот. И, конечно, если бы они смогли бы детям такую традицию передавать, то, конечно, была бы большая польза. Но у нас сейчас путь такой, что должны передавать эту традицию на уроках православной культуры преподаватели, профессиональные преподаватели из школ, которые занимают такую должность. Вот. Конечно, здесь тоже много чудес, которые преподаватель бывает неверующий, начал, хочешь изучить предмет, начни его преподавать. Он начинает его преподавать, он изучает, и часто бывает, что он сам таки его сердце трогает, и Господь его посещает, и он приходит к вере. Но бывает процесс достаточно длительный. Вот. И, конечно, вот самый такой краеугольный камень, это все-таки кто преподает. Потому что уже и учебник, и метод преподавания, и сами формы, и средства преподавателя, это вторично. Они, конечно, могут несколько облегчить муки преподавателя, но заменить его искреннюю веру они никак не могут. Вот это, думается, сейчас главное передовая. Если мы сможем, вот мой духовник, отец Кирилл Павлов, он так все время и говорил, что говорит, главная наша задача сейчас, чтобы мы смогли подготовить вот нашу интеллигенцию, наших людей, чтобы они смогли передать православную традицию, веру в своей семье и в школе, и в вузе. И вот если мы, говорит, передадим, то у нас будет православное правительство, православный народ и будет православная страна, которая будет непобедима. Вот отец Кирилл у нас живой такой святой старчик, он вот постоянно, только его благословение я вот не ушел. Хотя все время было такое стремление где-нибудь закрыться, только четки читать, молиться. Вот он говорит, нет, говорит, сейчас, говорит, такое время, что надо потрудиться. Потрудиться каждому на своем месте. И хоть что-то, хоть немножко сделать. Вот. Ну вот и пишем, и книжки, и встречаемся, и вот и по телевидению говорим. Что действительно, это одна из самых центральных задач сейчас. И, конечно, еще такая очень важная проблема, это, ну, может быть, это не столько сказать такая критика, сколько выражение скорби, что у нас очень немного батюшек, которые понимают, насколько вот это сейчас такой большой шанс дается для церкви, чтобы церковь пришла фактически в государственную школу и передала традицию. Мы за это 20 лет бились. 20 лет мы там преподавали на культуре, региональный компонент был, что мы там не делали. И все время было в гонениях. А сейчас вот открыто. Все, пожалуйста, можно входить. Вот. И, конечно, батюшкам, которым есть такое послушание на этой ниве потрудиться, они должны быть очень мудрыми духовниками вот этих преподавателей, педагогов, которые идут к детям. Вот. Их задача – помочь этим преподавателям прийти к Богу, прийти в церковь, быть очень аккуратным. Я видел, что некоторые батюшки их как в монастыре строят, что вы должны там слушаться. Вот. Да ничего они не должны слушаться там. Вот. И потом батюшки должны достаточно быть, конечно, образованы, чтобы помочь им, как дать урок, как дать понятно. Если ты, Иннокентий Иркутский так говорил, если ты высокий богослов, то ты должен детям рассказать эти понятия, богословские понятия. А если ты детям не можешь рассказать богословские понятия, то ты, значит, и не высокий, ты не серьезный богослов. Поэтому, представляете, что учителям предстоит? Им предстоит высочайшее богословие. Без высокой терминологии на языке детей передать традицию. Это вообще высший пилотаж. Это не всякий богослов может сделать. И батюшки, конечно, надо склонить и вместе попотеть и потрудиться. Как до детей достучаться? Как опуститься к их сердцу? Как на их языке рассказать это? Вот где главная линия фронта. Вот где сейчас идет, собственно, борьба за наш народ. Старец правильно говорит, отец Кирилл. Если мы сейчас детей так направим, сейчас их сердечко, как бы они потом ни плутали, у нас будет ядро. И сейчас, конечно, наш народ подобен такому народу, блуждающему после египетского плена. Вот. Скоро это закончится, это блуждание. И, конечно, вот это ядро, и мы не должны смущаться с теми настроениями, которые у нас происходят в государстве. Все это Господь дунет и исчезнет за несколько дней. А вот это вот останется, это вечное, то, что сейчас мы передаем детям.
Отец Киприан, у нас еще один звонок. Да, давайте ответим. Звонок из Калининграда. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Да, да.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел бы поздравить вас с праздником, с Рождеством Богородицы. Вот. И у меня такой простой вопрос к вам, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот чтение древнего Патерика для мирского человека нужное дело? Не будет ли он слишком искушаем? И не навредит ли он своей душе, сердцу, уму? Ну и так далее. Вот. Ну, как-то так, скромный вопрос такой вам.
Ну, не. Спасибо. А также у вас с праздником Рождества Божией Матери. Великий такой праздник, в котором была и одержана победа и на Куликовской битве, и вот вчера были на Бородино. Ну, насчет древнего Патерика, я думаю, что вы спросите у своего духовника, потому что здесь нет такого общего рецепта. Если вы уже созрели, укрепились, то это возможно. Вот. Но действительно, в древних патериках часто надо уметь их читать. Они указывают, как на дороге дорожные указатели, направление движения. Конечно, уже в такой, так буквально, если исполнять, как в патериках написано, мы уже не можем. Ну, допустим, вот в Патерике пишется, один из монахов советует, говорит, ну, ты, говорит, возьми, говорит, свою одежду, говорит, вывеси на улице, и пусть она там 2 недели повисит. Если никто не возьмет, значит, одевай, носи, значит, ну, для смирения, значит. Значит, это уже такая одежда, которая от всей отказались, да. Или, может быть, в патериках, там, допустим, аскетизм, когда мы можем прочитать, что некоторые монахи Боже, мне вкушали там 4 дня или неделю, или на пост все 40 дней вообще не вкушали никакой пищи. Вот. Ну, ну, это же надо понимать, в какой молитвенной обстановке они жили. И через эту молитву Господь давал им благодать. Которая... Даже вот один, как раз в древнем Батирике, один из монахов спрашивает другого, ты, говорит, сколько раз вкушаешь? Он говорит, ну я обычно вкушаю один раз в 4 дня. Но если ко мне приходят братья и со мной начинают разговаривать, то я, говорит, каждый день кушаю. А то, говорит, даже и по 2 раза. То есть у него уже теряется такое мирное устроение, и ему нужно энергию получать не только таким благодатным путем, вот, а способом молитвы, но и вкушать уже пищу. А мы сколько раз с вами общаемся за день? Так что вот такие, это надо понимать, что мы живем в нескольких разных мирах, в разных условиях. И у нас немножко разные задачи. Если вы вот с такими поправками можете читать древние патерики, то тогда Господь благословит вас, читайте. А если вы смущаетесь, притыкаетесь, ну вот, там, допустим, вот есть строгость у монахов, там, что они не принимали своих родителей, не общались со своими родителями. Вот, там, или женщин, там даже не хотели смотреть. Там, так. Ну, мы же живем в другом мире. Это, и здесь в таком буквальном смысле слова мы это не можем. Мы можем предосторожности, конечно, некие соблюдать, дабы не искушаться. Вот. Вот. Но в то же время здесь так же, как и с чтением Ветхого Завета, ну и как вообще со всякой серьезной аскетической духовной литературой, начитать в меру своих духовных сил. Вот. По мере вашей, да будет вам. Такой вам совет.
Отец Киприан, у нас совсем немного времени осталось до конца передачи, еще есть несколько минут. Если возможно, ответить коротко на такой серьезный вопрос, если это возможно, что бы вы могли посоветовать молодым людям, которые вступают во взрослую жизнь? Какие-то, может быть, основные как бы подводные камни, которые могут встретиться на их пути? Что самое главное во взрослой жизни?
Если это юноши, если молодые люди, девушки, то у них такая особенность есть. Им очень важно определить смысл. Смысл своей жизни, глобальный смысл. Вообще даже смысл всякой своей деятельности. И если они этого смысла не видят, то они делать не будут. Не будут поступать вот этому в вуз. Какой смысл? Он для них не стал личностным. И вот хорошо бы, чтобы в эти годы юношеские Бог, Евангелие приобрело личностный смысл. Вот это до конца жизни будет. Это очень важно. Вот самое главное новообразование юности – это разрешение основных смыслов в этой жизни. Мне хотелось бы пожелать, чтобы действительно это происходит, как правило, такой по особой благодати. Я бы даже так посоветовал, дерзнул бы посоветовать юношам, вступающим в жизнь, так и просить: Господи, дай мне благодать познать смысл моей жизни, моей индивидуальной личной жизни. Господи, дай мне благодать познать мое предназначение в этой жизни. Зачем ты меня в этой жизни? К чему ты предназначаешь? Ведь у каждого удивительно уникальное свое предназначение. И если мы чего просим, то и получим. И вот Господь через обстоятельства это назначение откроет. Ну, а второе, конечно, юноши и у девушек есть такая особенность. Господь дал такое влечение полов. вот такая влюбленность друг к другу. И вот Паисий Афонский, он так говорил, что если вы в юности сохраните целомудрие, будете влюбляться, но не жить плотской жизнью, не будет у вас физической близости, если вы вот это целомудрие и телесное, и душевное сохраните, стыд этот сохраните, нарушайте, то Господь вам даст великую благодать на всю вашу оставшуюся жизнь. Вот в этом подвиг юношества состоит. И Паисий говорит, когда человек уже в дряхлом возрасте, на пенсии, его уже не терзают эти плотские страсти, эти влечения. Он очень спокойно, он как горный орел с высоты смотрит, и это его совершенно не трогает. И поэтому здесь, говорит, Господь за это награды не дает, что он не грешит, потому что ему уже и грешить не хочется. А вот сохранить себя от греха именно вот эти молодые годы и действительно дождаться, когда каждого ищет какая-то другая половинка, где же ты моя половинка, вот нашла, вот, и когда уже соединились в малой церкви, и когда действительно исполнили заповедь Христову, что это действительно для продолжения рода, влечения, вот, и действительно продолженный род, тогда действительно вот за это будет величайшая награда. Давайте поверим великому старцу, который Паисий, который всех встречал уже по имени, всем отвечал на вопросы, даже они не успевали задать, исцелял множество людей, и который сейчас в трудную минуту уже очень сильно помогает, как и все наши старцы, святые. Вот. Хотелось бы, конечно, еще юношеству решить принципиальный такой вопрос. Вопрос идеала. Делать жить с кого? С кого делать жить? Кто мой идеал? Ну, не все же не рок-музыкант, который там в конвульсиях дергается. Не какой-то там актер, который ну, очень такой импозантной внешности. Но что за этим стоит? А чтобы был такой настоящий идеал. Лучше бы идеал святой жизни. Лучше бы какой-то святой. И вот если начать подражать, вот у нас был такой один психолог, он говорил, гений – это тот человек, у которого гениальная подражательная способность. Поэтому надо найти просто идеал святой жизни. И дальше ему подражать, и сам станешь святым. Вот и все. В юношестве как раз это энергия подражательная, подражение идеалу, она очень сильна, как никогда.
Спасибо вам большое, отец Киприан. Наша передача, к сожалению, уже завершается. Благословите наших телезрителей.
Божие благословение на добрые дела и на приобретение всех христианских добродетелей.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был ректор Института экспертизы образовательных программ, руководитель высших богословских курсов Московской духовной академии, кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Покров», игумен Киприан. Всего вам доброго и до новых встреч!